Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Зачем нужны храмы, если Бог в душе? Такой вопрос нередко звучит со стороны скептиков. И скептики, быть может, даже не замечают, насколько правы, когда ставят вопрос так. Да, Бог в душе, и именно поэтому люди строят храмы. Из потребности выразить вовне внутреннее религиозное чувство. Подобно тому, как, по слову Евангелия, от избытка сердца говорят уста. Так можно обозначить общий знаменатель в размышлениях наших сегодняшних собеседников. Они говорят о смысле присутствия человека в храме, о том, почему люди строят здания для молитвы и богослужений, о том, в чем символизм архитектуры и убранства храма, и что эти символы говорят о сути, о содержании веры людей, которые в храм приходят. Иными словами, какое место храм, здание, пространство занимает в таких, казалось бы, неуловимых отношениях, как отношение человека с Богом. Об этом поговорим в нашей сегодняшней программе и начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Храм. Каждая религия предлагает верующим свое видение Бога в образе своих храмов. Есть храмы, которые построены страхом, испуганной фантазией, созерцающей тысячу страшных химер, глядящих со стен. Таковы башни великого храма в Мадуре, Индия. Есть храмы, построенные словно хоровым пением божественной чистоте и красоте. Таков Парфенон на Афинском Акрополе и многие другие храмы Древней Греции. Есть храмы, построенные мечтой о неосуществимой на земле праведности, о ее царственном покое и свете. Таковы некоторые пагоды в Бирме. Храмы огнепоклонников строились из жажды света, открытыми и видными отовсюду. Мусульманский храм символизирует своим великим куполом единого Бога и своим минаретом его пророка. Его линии просты, как его мораль, властны, как его вера, изящно повторны, как стиль Корана. О чем же поют в своем молчании христианские храмы? Православные храмы говорят о упокоении в любви, царственном смирении, о тихой молитве, радости воскресения. Об ином безмолвствуют храмы Западной Европы. Больше всего они говорят о власти. То о власти воинского оружия, то о власти, устремленной к небу воли, то о властно упоенном величии, то, наконец, о власти всеобъемлющего авторитета, как, например, храм святого Петра в Риме. Религия страха, религия фантазии, религия морали, религия борьбы, религия любви, религия власти строят разные храмы. Но каждый из них остается по своему смыслу дверью к Богу. Здесь вход к Нему, здесь пребывание с Ним. А для того, кто умеет молиться, пребывание в Нем, место единения с Ним, место Богу служения. Эта дверь должна быть всегда открыта для всякого ищущего. Вот почему многие храмы почти никогда не запираются. Человек должен всегда иметь здесь свое прибежище, и в древности это прибежище могло спасти даже преступника. Храм есть место молитвенного уединения и в то же время место, где множество верующих людей соединяются друг с другом в молитве ради единения с Богом. Храм – это место слова, святыни, таинства, чуда. Вот откуда у людей потребность ставить храм на видном месте, словно вечный призыв. Каждый христианский храм есть образ и подобие Церкви Христовой. Стены его отгораживают святыню Божию и людей ей служащих от зла мира. Зло мира в грехах и страстях людей, и человек стремится, как в пристанище, в корабль Церкви, в надежде на спасение. Православные храмы строятся алтарем на восток, означая победу Христа, солнце правды, над тьмой греха и смертью. Часто храм в своем основании устраивается в виде креста. Встречаются храмы и в форме круга. Это напоминает нам вечность. Обычно здание храма завершается сверху куполом, который символизирует собой небо. Еще в Ветхом Завете через пророка Моисея Бог дал людям указания о храме. Новозаветный православный храм устроен по образцу храма Ветхозаветного. Как Ветхозаветный храм разделялся на три части – святая святых, святилище и двор, так и христианский храм делится на три части – алтарь, средняя часть храма – неф и притвор. Алтарь символизирует Царство Небесное. В Ветхом Завете во святая святых только один раз в год входил первосвященник. Алтарь – самое святое место, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь отделяется от средней части храма перегородкой, которая уставлена иконами и называется иконостасом. В святилище ветхозаветного храма входили одни лишь священники. В христианских храмах в средней части стоят все христиане. Ведь Христом Царство Божие открыто для каждого человека. Храм – это богословие в красках и камне. Здесь все проникнуто символизмом, все связывает с хозяином дома – Богом. Митрополит Антоний Блум как-то рассказал случай из своей пастырской деятельности. В храм, где он служил, однажды пришел мужчина принести посылку прихожанке. Он был убежденный безбожник. Дабы не терять времени в храме, он рассчитывал прийти к концу службы, но, увы, служба еще не закончилась.
Я пришел, сел на скамейку с чувством раздражения и обиды, что так промахнулся, и теперь надо терять время. И вдруг почувствовал, что в этом храме есть что-то, какое-то присутствие. Тогда я стал это анализировать и решил, что это на меня влияет полумрак, мерцание свечей, одурманивающий запах ладана, заунывное пение и коллективная истерика верующих.
Его это настолько поразило, что он решил проверить. В следующий раз он специально пришел, когда не было службы, и можно было одному посидеть в церкви. Он стал приходить и сидеть подолгу, и затем как-то сказал:
«Я не знаю, как это назвать, но я теперь знаю, что в этом храме нет пустоты, что в нем есть какое-то как бы густое, конкретное присутствие, которое вы, вероятно, называете Богом. Более того, теперь я озадачен еще другим.
Я заметил, что у людей, которые бывают в церкви, после богослужения совершенно иные лица.
Храм Божий на горе мелькнул, и детски чистым звуком веры внезапно на душу пахнул. Нет отрицания, нет сомнения, и шепчет голос неземной: лови минуту умиления, войди с открытой головой.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал предоставлен компанией «Радио России». А теперь обратимся к размышлениям уже упомянутого митрополита Антония Сурожского. Не к той истории из жизни, которую мы услышали в сюжете, а к беседе владыки Антония о храме как Доме Божьем. Дом Божий, что это значит? Давайте послушаем.
Что собой представляет собой храм? В основе, и об этом даже говорить не стоило бы, это Дом Божий. Это удел Божий на земле. И если мы подумаем о том, что случилось со всей Вселенной в результате отпадения человека от Бога, что случилось, когда предательски человек отдал власть над Вселенной из своих рук в руки зла, то нам сделается понятным, что храм – это какой-то удел земли, который отдан обратно Богу. Меня это очень поразило, когда я впервые в Россию поехал, когда я знал, что в России официально Бог в изгнании, что Он не имеет права там жить, что верующие являются как бы инородным телом, которое должно прекратить свое существование. И когда я первый раз вошел во храм, я вдруг подумал: Господи, веры хрупких, слабых людей, большинство которых женщины, какой-то удел сохранен для Бога. Он в этой родной нам стране изгнанник. Ему негде главы положить. Он не имеет права постучаться ни в какой дом. И вера этих простых, бессильных, безвластных людей ему дало место, где он имеет право жить. И это место вдруг стало как бы Царством Божьим, раем на земле. И в этот рай люди могут приходить. И они могут выйти из того ада или полутьмы, который представляет собой не только наша русская земля, но весь мир. Они могут войти в этот храм и знать, что это место любви, что это место, которое принадлежит Богу всецело, где они желанны, где они любимы, и где они встречают не какого-то величественного Бога, которых будет их судить за то, что они несовершенны, а Бога изгнанного, Бога как бы безвластного, власть которой только в одном, что Он любит нас, грешников, до смерти, до своей смерти включительно. И Он это доказал смертью Спасителя Христа на кресте. И вот у меня такое чувство двойственности, хорошей, положительной двойственности по отношению к храму. С одной стороны, это место свято. И в храм надо бы входить, как мытарь входил в храм. Он вошел, зная, что он грешен, и что в область святости он не имеет права войти. И он остановился и сказал: Господи, помилуй меня грешного. Он права за собой никакого не признавал. Но он признавал, с уверенностью верил, что Бог не судья, что Бог любит, что Бог на землю пришел для того, чтобы грешников спасти, а не праведников. Так что это первое, что мы можем, как грешники, прийти в храм, не боясь суда, не боясь того, чтобы нас прогнал наш Господь, наш Бог. Мы придем, и Он посмотрит на нас и скажет: «Бедный, ты изранен, тебя грех изранил, отравил». Знаете, есть одно место в фольклорной жизни пророка Моисея, где, видя греховность израильтян в пустыне, ангелы Божии воскликнули: «Господи, да коли ж ты будешь их терпеть, когда ж ты их накажешь?» И Бог им ответил: «Я тогда от них отвернусь, когда мера их греха превзойдет меру их страдания». И это замечательная вещь, потому что грех и страдания неразлучно связаны. Когда мы грешим, мы себя раним. Вместо радости, вместо счастья, вместо света мы погружаемся в боль, в ужас, в растерянность. И Бог смотрит на растерянность и на ужас, и на боль со своим состраданием, а не смотрит на нашу греховность глазами судьи. И мне кажется, что верно сказал один наш священник, такой отец Евграф Ковалевский, который потом стал епископом Синодальной Церкви под именем владыки Иоанна в Париже. Когда он сказал: когда Бог на тебя смотрит, Он не обращает внимания на несуществующие твои добродетели. Он не останавливается взором на твоей греховности. Он смотрит вглубь и видит свой образ, отраженный в тебе. И вот, когда мы приходим в церковь, мы знаем, что это Дом Божий, где мы желанны, любимы, что тут ждет нас Бог, который все понимает, все, без остатка, и который может каждого из нас принять, приласкать. Я говорю «приласкать», потому что раньше, чем Он нас будет учить, раньше, чем будет от нас что бы то ни было требовать, Он нас принимает так, чтобы мы чувствовали, что нам с Ним не страшно, что мы можем все Ему сказать. Больше того, что мы можем Ему сказать: «Господи, Ты все видишь, даже то, чего я не могу в себе видеть. Я хочу, чтобы Ты все видел, все, все, чтобы не осталась никакая тайна во мне от Тебя». И только тогда, когда Он нас примет, утешит, докажет, что мы им любимы, какие мы есть, не за добродетели и не несмотря на то, что мы плохи, а потому что мы им любимы. Только тогда Он нам скажет: «А теперь скажи, что ты можешь делать для того, чтобы начать себя уважать? Подумай, что в тебе есть хорошего, что ты мог бы укрепить?» И мы ставим иногда вопрос: где же этого искать? Если буду я искать себе хорошего, не докажу ли я, что я тщеславен, горд? Нет. Господь нам скажет: читай Евангелие. Не останавливайся ни на каких местах, которые тебя обличают, как мы постоянно делаем. Обрати внимание на те места, от которых сердце делается тепло, от которой загорается пламень в сердце, от которой ум делается светлее, от которой воля делается крепче, от которой даже телесность наша дрогнет умилением и радостью. И запомнит эти места. Потому что каждое такое место тебе говорит о том, что ты и Бог созвучны, что ты ему уже в какой-то мере подобен, и что он тебе подобен. И если ты будешь хранить вот это, может быть, одну заповедь, может быть, один образ, как святыню в себе, то постепенно ты начнешь понимать другое, и тебя все Евангелие охватит радостью, светом и силой. Но начинается это с того, что войти в храм, сознавая, что прав мы не имеем, но что мы в этом храме желанны, и что мы не должны первым делом подходить к Богу как к судье, а как к тому, который нас так полюбил, что Он выбрал смерть на кресте, скорее, чем нас оставить сиротами на земле.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. А вот как о смысле собрания людей в храме размышляет другой известнейший проповедник XX века, протопресвитер Александр Шмеман. В цикле своих бесед он подробно, шаг за шагом, анализирует и комментирует строение божественной литургии, и в одной из бесед особое внимание уделяет сакральному пространству, которое собирается вокруг богослужения. Давайте послушаем эту беседу протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой беседе, посвященной объяснению литургии, мы остановились на так называемой «великой ектении», то есть на тех коротких прошениях, с которых начинается служба, и в которых, как я старался показать, уже заранее дана и явлена универсальность, всеохватывающий характер христианской церковной молитвы. После этой ектении, после пения молитвы псалмов, совершается так называемый «малый вход». Священник, его помощник диакон, берут книгу Евангелия, всегда лежащую на престоле, и, предшествуемые другими церковнослужителями со свечами, выходят боковыми вратами иконостаса к людям и затем торжественно входят снова в алтарь через центральные врата, называемые царскими вратами. Для того, чтобы понять смысл этого обряда, нам нужно обратиться к прошлому. В древности верующие собирались сначала не в самом храме, а в его преддверии, который и поныне же называется притвором. Тут произносились первые молитвы и пелись псалмы, и, увы, только после этого все верующие, все собрание во главе со священником или епископом торжественно входили в храм. Таким образом, вход был входом всех, и в то время именно двери храма, через которые совершался этот общий вход, назывались царскими. Нужно помнить, что в эпоху, когда началось, после более чем 300-летнего преследования, христианское храмостроительство, храм, то есть то здание, в котором собирались для своего богослужения христиане, сразу же стал восприниматься как символ, как бы предчувствие или предвосхищение Царства Божия, Царства Небесной красоты, любви, единства всего творения в Боге, радости и чистоты. Сама форма храма с куполом, заливающим его светом, с его украшениями, его иконопись, все это выразило идею неба на земле, идею, дорогую всем поколениям христиан. Так, например, в древней русской летописи, в рассказе о послах киевского князя Владимира в Константинополь, повествуется, что послы эти, попавшие на богослужение в знаменитый храм Святой Софии, по их словам, не знали, на земле они или на небе. Небо на земле. Это значит, что само богослужение и в первую очередь литургия воспринимались древними христианами как восхождение в духовную реальность, в присутствие Бога, в Царство Небесное. «В храме стоящи, на небеси стоять и мним». Фразу эту можно очень часто найти на алтарных арках православных храмов. Так вот, если храм есть земной символ, присутствие на земле, в нашей жизни небо. Если весь смысл христианства в конечном итоге, чтобы мы соединили нашу жизнь здесь, с небом, то есть просветили ее божественным смыслом, божественным добром, божественной красотой. И если, наконец, первое и главное назначение богослужения и литургии в том, чтобы эту небесную реальность нам являть, понятным становится важное, действительно центральное значение входа. Он был торжественным восхождением народа Божьего, собранного, призванного к себе Богом, к Его престолу, к Нему самому. Позднее, в силу разных обстоятельств, этот общий вход, общее восхождение Церкви на подлинную небесную родину человека выпал из литургии и был заменен уже только символическим входом одного возглавителя собрания, то есть священника. Но смысл обряда остается, тем не менее, тем же. В лице священника мы все как бы входим туда, доступ куда открыт нам Христом, туда, где явлен последний смысл, последняя цель нашей жизни. В каком-то смысле этот вход напоминает нам всегда, что вся наша жизнь во Христе стала входом и восхождением. Об этом мы поем в пасхальную ночь, и открыл еси нам райские двери. Об этом свидетельствует, к этому призывает нас богослужение всей своей неземной красотой, всем своим устремлением ввысь. И этот смысл входа раскрывается далее в пении так называемого Тресвятого, то есть молитвы, которую, согласно Библии, поют ангелы на небе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Что означает? Что выражает это имя Божие Святой? Никакое дискурсивное мышление, никакая логика не способна нам объяснить его, а между тем это ощущение святости Божией. Это чувство святого и священного, если можно сказать, основа и источник всех религий. И вот, дойдя до этого момента, мы, быть может, сильнее всего сознаем, что богослужение, не объясняя нам, что есть святость Божия, тем не менее являет нам ее, и что в этом явлении извечная сущность всякого культа, тех основных и древних, как само человечество обрядов, благословения, воздевания рук, поклона, смысл которых почти неотделим от жеста их в себе воплотившего. Ибо культ и вырос из этой потребности, из этой жажды человека выразить и явить святое, которое он ощутил, прежде чем смог мыслить и рассуждать о нем. Как будто одно только богослужение, пишет один христианский ученый, знает весь смысл этого непроницаемого для разума понятия. Оно одно, во всяком случае, способно передать его и научить ему. Этот религиозный трепет, это внутреннее головокружение перед чистым, перед недосягаемым, перед абсолютно иным, и вместе с тем это ощущение невидимого присутствия, притяжение такой бесконечной любви, и притом любви столь личной, что, испытав его, мы уже больше не знаем, что еще мы называем любовью. Только богослужение может передать чувство всего этого, единое и непередаваемое. В богослужении оно как бы льется отовсюду, из слов, из священных жестов, от светильников, от благоухания, наполняющего храм, как видение Исаии, из того, что за всем этим, что не есть ничто из всего этого, но что всем этим целостно передается, подобно тому, как прекрасное выражение лица мгновенно раскрывает нам всю душу человека, хотя мы и не знаем как. И вот мы вошли и стоим теперь перед святым. Мы освящены его присутствием, мы озарены его светом, и это трепетное и сладостное чувство присутствия Божия, радость и мир, равных которым нет на земле, все это выражено в повторном, медленном и торжественном пении Тресвятого. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Небесной истины, поющийся на земле и свидетельствующий о совершившемся примирении земли и неба, о том, что Бог явил себя людям и что нам дано, по слову апостола, иметь участие в святости Его. И под это пение священник восходит еще выше, в самую глубину храма, в то место, которое называется горним, то есть высоким, в самое святое святых. Так узнаем мы о той высоте, на которую вознес человека Сын Божий.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».